Сокровища благих и жизнеподателю, приди, вселися вны, и очистины всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Так, мы с вами про монашество говорили, да?
Ой, говорили, потом Сейчас 10 век прославления равнопостной Ольги.
А, мы, да, тематику интересную развели, я помню, общение по поводу женщин говорили.
Да.
Так, давайте немножко теперь поговорим о, значит, монофизитстве. Значит, я отвечу с вами, что монофизитство – это учение о том, что божественная природа поглотила человеческую природу в Господе нашем Иисусе Христе. На 4-м Вселенском соборе в Халкидоне в 451 году это учение было церковью осуждено. Но впоследствии это учение все равно приняли следующие церкви, такие как Эфиопская церковь, Коптская церковь, Армянская церковь. Вот, и до сей поры они являются монофизитами. При этом отметим с вами, что грузинская церковь в конце 5-го, начала 6 века сумела все-таки выйти из подчинения армянской церкви и за счет поддержки Византии сохранила православную веру.
Повторите, пожалуйста,
эфиопская, армянская, коптская церковь. Но монофизиты долгое время, все равно, поймите меня, они боролись за свои права, и монофизитов очень много было в Константинополе, да и вообще во всей Византийской империи. Вот, после 4-го Вселенского собора часть монофизитов проявила себя в Иерусалиме, на Святой Земле. Они выступили против и патриарха Иерусалимского Ювеналия. Ювеналий тогда обратился за военной помощью к византийскому императору Маркиану, чтобы тот выделил ему воинов защитить Иерусалим от монофизитов. И в 457 году это получилось сделать. Впоследствии мы знаем, что также часть монофизитов проявились в Александрии и в Антиохии. Вот. При этом здесь мы ответим с вами, что был такой епископ Петр Монк. Он выступал за как раз вот именно поддержку монофизитов. Вот. И впоследствии стал антиохийским патриархом. Вот. Ну и надо сказать, что сложности были и в Александрийской церкви. Там даже было такое, знаете, жестокое сожжение православных христиан монофизитами. Но уже потом, приблизительно в 464 году, в эпоху правления Льва I, Фракиянина, ситуация немножко улучшилась, и православие вновь было признано государственной религией. Но монофизиты выжидали, когда наступит время, когда они вновь могут выступить против. Этот момент наступил в 476 году, после того, как узурпатор Василиск свергнул сына Льва I Зенона. И после этого Василиск утвердил как раз, что монофизиты могут быть истинной верой и официальной государственной христианской верой. Вот. Это, конечно, Василиск это сделал для того, чтобы его поддержали, позиция поддержана была. Но результат был следующий, что в 482 году император Зенон с войсками все-таки вернул себе власть, свергнул Василиска, заточил его, а монофизитство на некоторое время было осуждено. Но при патриархе Акакии Константинопольском, который в это время был, встал вопрос, что же делать, потому что нельзя же так просто оставлять этот вопрос нерешенный. В итоге они понимали, что вот сейчас сложность заключалась в том, что монофизиты – это те, кто считал себя истинными христианами. Они себя монофизитами не называли. Они говорили, что они истинные христиане выступают против несторианов. То есть они считали, что Халкидонский собор это восстановление несторианской ереси, что Иисус Христос есть человек. Ну, тут свое, конечно, различное учение. Вот. И по этой причине пришлось пойти на какие-то компромиссы императору Зенону. Акакий, надо сказать, что согласился с этим, но сложность заключалась в том, что тот документ, который они планировали принять, он мог привести к расколу. И, скорее всего, именно расколу с Римо-католической церковью. Но тогда она еще не называлась католической, а вот и Римская церковь православная. Вот. И в итоге они издали Энотикон Зенона. Этот Энотикон закон в себе вмещал то, что Константинопольская церковь признает три Вселенских собора, признает Никео-Цареградский символ веры, осуждает Нестория и осуждает Диаскора. Но ничего не говорит о Четвертом Вселенском соборе и ничего не говорит о вероопределении, то есть о греческом вероопределении оросе, что природы в Иисусе Христе они не слитны, неизменны, нераздельны и неразлучны. Этот документ имел двоякий смысл. С одной стороны, Зенон надеялся, что монофизиты успокоятся, потому что нету упоминания о Четвертом Вселенском соборе, а православные сумеют пойти на компромисс. Но все вышло как раз наоборот. Как только его опубликовали в 482 году, монофизиты потребовали четких формулировок. Никаких компромиссов, только четких формулировок. Это похоже, как, например, сейчас всех наших спортсменов. А выгонять. То есть четкие формулировки, как это играет в нейтральном поле, как это под другим названием, выгонять. То есть, и монофизиты говорят, мы не будем признавать этот документ, потому что здесь нет осуждения Четвертого Вселенского собора, нет осуждения Ороса.
А
православные говорили, что такое, почему нет упоминания о Четвертом Вселенском соборе? Почему нет Ороса вероприятия? Неужели это монофизитский документ? В итоге документ, который должен был привести к миру и взаимопониманию православных монофизитов, наоборот, их развел в разные стороны. И как раз санкции вышли именно от Римской церкви. При папе Феликсе в 483 году приблизительно Римо-католическая церковь отлучила Константинополь от церкви, прервав с ними евхаристическое общение. Где-то вот 482-483 год.
Какую она церковь отлучила?
Константинопольскую церковь осудил. И отлучил от церкви. После чего, значит, произошел раскол, который длился до 518 года. Но документ Энотикона все-таки был, понимаете меня, этот документ все равно принимался. Пусть он сыграл вот такой наоборот, еще больше разделил людей. Вот. Но суть была в следующем, что они этот документ оставляли, потому что другого выхода пока не видели, что делать. Ну, потому что такая ситуация. Что происходит дальше? При императоре Анастасии, который сменил Зенона, вот, он правил приблизительно с 506 года там, по 517, а Анастасий, он сохранил этот документ Зенона, поймите меня. При этом патриархи Константинопольские, Македонии и Ефимии, которые были после смерти Акакия правили, да, они выступали против этого документа и всячески поддерживали православных против монофизитов. Но уже в это время ситуация уже была упущена. Монофизитская церковь сформировала свое такое сильное влияние среди армян, среди коптов, египтян, да, в Александрии, в Антиохии они были сформированы, появились свои определенные общины, появились свои общины. А армянская церковь и вовсе прервала общение с Константинополем, признав, что вот мы признаем только три Вселенских собора, и все. Одна из причин, почему армяне так поступили, это то, что Константинополь им не оказал помощь в войне с персами. Одна из причин. Следующая ситуация была в том, что нужно было что-то менять. И вот как раз эта ситуация в изменении, она произошла именно как раз в эпоху правления Юстиниана Великого. И его дяди Юстина. Юстин правил с 518 по 527 год, а Юстиниан правил после него с 527 по 565 год. Когда Настасий умер, преемников не было практически, поэтому один из царедворцев, таких влиятельных людей, Юстин, ну и военный человек, взял власть. Его поддержали. Причем Юстин привлек сразу к правлению своего племянника Юстиниана. Юстиниан имел хорошее образование европейское, знал хорошо латинский язык и очень любил заниматься богословием. Он уже с юности своей усвоил некую симфонию церковной и божественной власти, во главе которой является император, который является чуть ли не наместником Христа на земле. То есть вот такой момент, такой примат, да, так называемый папский, впервые был установлен как раз Юстинианом Великим, о, что именно император наместник Христа на земле. И его задача заботиться о подданных. Но вместе с церковью вот этой такой симфонии. Но была проблема большая. Во-первых, Юстиниан, когда уже при дяде был, он видел, какие проблемы нужно было решать. Одна из проблем – это церковный раскол с Римом. Вторая проблема – большая, глубокая – это монофизиты, которых так много распространилось, их так много. Да, Юстиниан занимался богословием, многие вещи изучал, но не мог понять, как все-таки вот выйти, поймите меня, вот к такой золотой середине, чтобы пытаться с ним примириться. Сложный вопрос. Но Юстиниан прилагал все усилия. А потом у него еще была мечта очень большая. Юстиниан хотел восстановить всю Римскую империю. Он любил историю Рима, изучал ее, знал все территории, которым владел Древний Рим. И поэтому очень хотел, чтобы со временем мир был римский восстановлен. Но здесь была одна проблема. Именно с 5 века было сильное переселение на европейский континент и вот этих племен варварских, которые до сих пор там живут. Это остготы, вестготы, свевы, вандалы, саксонцы, вот, ну и многие другие племена, которые стали вытеснять местных племен, бритов. Вот интересно, они в Великобритании, да, эти бриты были вытеснены саксонцами, саксами, которые сейчас живут, да. Скоты, пикты, вот эти племена приходили, вот. Ну и, конечно, готы, готские племена, гунские, вот это вот, которым сейчас, вот, например, вестгот, это современная Испания, остгот, это современная Италия, свевы, это португальские племена. А вандалы заселили Африку, племена заселили. Саксаксы заселили всю Великобританию. Вот, шотландские, ирландские, саксы в основном. Но они там еще и племена скотов и пиктов тоже были. Вот. Ну, конечно же, императору Юстиниану не нравилось. И вот он решил начать войну именно с готами. А готы, они интересно, что еще в эпоху императора Феодосия Великого стали принимать христианство. Отказались от язычества, стали принимать христианство, но исповедовали именно арианское христианство. И они заселили как раз вот практически в западную часть Римской империи, именно готские племена. Поэтому Юстиниан, и еще с ними были заключены дипломатические отношения. Причем такая была дипломатические отношения, готы считались помощник Византийской империи, были дружеские отношения, то есть с ними было сложно испортить их. Да и сами готы не хотели воевать, понимали, что в этой войне ничего хорошего нету. Ну, так случилось. Напомню, что именно гот Аларих в 476 году уничтожил Западную Римскую империю, и она перестала существовать. Рим перестал существовать в 476 году. Юстиниан мечтал все это восстановить. Но проблем было огромное количество. А еще одна проблема у Юстиниана была в другом. В том, что Византия в это время... Народ жил сложно, очень много было олигархов, очень много было коррупции, очень много было различных партий, которые как хотели, так и управляли. И эти партии распространились как в эпоху Зенона, так и императора Анастасия. Церковь, конечно, занимала свое место в это время, но вот как-то вот пытаться выйти на новый уровень не получалось. И вот уже при, Юстинии Первом ситуация немножко меняется. Мы знаем, что, Юстин, дядя, был таким дипломатом, умным человеком, и первым делом они решили с Римом помириться. Ну, понятное дело, что римская поддержка была важна. Потом она была, римская поддержка, важна в будущей войне с готами. Юстиниан уже поставил задачу воевать. Ну, дядя его поддерживал в этом плане, но нужно было с Римом примириться. Поэтому они стали вести переписку с римским папой, которого звали Гормизд. Вел с ним переписку патриарх Константинопольский Иоанн, ну и Юстиниан написал. Переписка началась приблизительно с 514 года. Ну, может быть, отношения дипломатические начались с 514, а в 518 как раз уже конкретики перешли. Папа требовал, выдвинул ультиматум. Он говорил: давайте так, осуждайте Энотикон Зенона и осуждайте трех патриархов константинопольских: Акакия, Ефимия и Македония. Ну, был важный момент. Патриарх Константинопольский Иоанн был против. Ну, во-первых, и Ефим, и Македония были исповедниками и пострадали от монофизитов. Про Акакия был спорный вопрос. Он тоже был православным, но документ Энотикон Зенона поддержал. Поэтому они как бы на Акакии могли соглашаться, но на Ефиме и Македонии нет. Но папа сказал, что больше все. То есть на какие больше уступки не пойдет. Ну и в этот момент пришлось сделать уступку. Юстиниан с Юстином, дядей, заставили патриарха согласиться на все условия. И это вызвало большое недоумение среди православных. Потому что Ефим Македоний, исповедники, наверное, до сих пор русская церковь признает как святыми, понимаете, да? А их осуждали как еретиков. То есть они не были, как я говорю, националистами, бандеровцами. Но их обвинили в этом. По этой причине, церковь, люди выступили против. Но надо было заставить. Поймите меня, история никогда не меняется. Что надо, то и продвигают. Какую политику надо, то и делают. Тогда было и сейчас, ничего не меняется. Вот. И в результате, патриарх согласился. Но он так не хотел, но вынудили. При этом отмечу вам, что народ долгое время не ходил в те храмы, где Ефим и Кнон не почитали. То есть они показывали. И в конце концов, с какого-то времени все-таки их восстановили почитание. Но папа Гормизд требовал ультиматум выполнить. И когда они его выполнили, в 518 году был подписан документ о восстановлении евхаристического общения. Да причем они его совершили 16 июля, потому что в этот же момент отмечать стали праздник Халкидона. 16 июля, праздник Халкидона, то есть именно 4-го Вселенского собора. Да, именно Юстиниан поддерживал всячески как раз 4-й Вселенский собор. После чего возник следующий вопрос. Ну, во-первых, Юстиниан женился. Супруга его стала особенной женщиной, она была циркачкой. Вот, и никакого, конечно, никакого отношения к высшему сословию не имел. Он случайно ее увидел, ну, влюбился в нее и решил на ней жениться. Причем в истории Прокопия говорили, что она вела такую плохую жизнь, можно так сказать. Это тайная история Прокопия.
Неблагочестивый.
Ну, неблагочестивый, можно так отметить, да. Но Юстиниан настоял на браке с ней и женился на ней. В крещении она стала Феодорой, вот что известно. Приняла имя Феодора в крещении, супруга Юстиниана. Вот, он на ней женился, и надо сказать, что впоследствии она, супруга, очень ему во многих вещах помогала. Поэтому, вела ли она благочестивую жизнь или нет, сложно отметить. Но то, что в ее спальне нашли тайного монофизитского епископа Якова Бар-Адая, который бежал, вот, это был случай. Что он делал в спальне, неизвестно.
Прятался,
да. Вот. Ну вот, это как раз информация как раз вот в этого у Прокопия, вот этого историка. Но, опять, Феодора почитается одной как из святых, чтобы вы понимали. И Юстиниан тоже почитается святым, Юстиниан Великий, церковью признается. Но важный момент, который мы с вами должны отметить. Первый, когда дядя умирает, Юстин в 527 году, он перед смертью делает своего племянника соправителем, чтобы власть ему перешла. Но, как только он умирает, партии, о которых я вам говорил, решили поднять восстание, чтобы избавиться от Юстиниана. Причина банальна. Повышенные налоги, санкции, жить невозможно, все тяжело, многое под запретом, и требует отдавай, отдавай, отдавай. И так, видно, было с 518 года. Народ терпел, терпел и решил использовать смерть. Ну, не надеюсь, не нашего президента, но смерти. Но, я вам скажу, все очень похоже. И вот что этот момент? Партии объединились. А интересно, эти партии, они носили названия. Голубые, синие, красные, зеленые. Нет, правда, разных цветов. И они любили устраивать так называемые конские бега. Они приходили в одежды своих, как бы, за кого они болеют. И вот, вот такие там четыре устраивались, такие конницы, это там ходил, так, ну, садился сюда, и они прям устраивали гонки вокруг Колизея. Ну, как Формула-1, вот поэтому, понимаете, да, они за своих болели. И это были такие болельщики, как фанаты сейчас футбольные. Вот. И оттуда они решили объединиться и говорят, давай-ка свергнем царя, императора, достало нас все. И они пошли крушить. Причем император Юстиниан вообще не ожидал. Он первым делом, как Зеленский, говорит, все, все, как закончилось. Но идем идем на договоры, мы остались одни. Вот реально, тот же самый Юстиниан. А тут нацисты пришли, говорят, если дернешься, мы тебя, поэтому будешь говорить, как есть. То же самое и с Юстинианом происходит. Ему жена говорит, срочно вызывай полководца, куда ты побежишь? Тебе бежать некуда, понимаешь? Все закрыто. Вызвали полководца, и она говорит, всех убивать, всем оружие сдавать, расстреляйте там, как хотите. Вот реально повторяется история. И она вам дала закон. И что они делают? В крови подавили все восстание. Просто в крови. И вынужден был, понимаете, тут не по каким-то моментам стреляешь, понимаете, а именно в крови всех потопили. И только тогда власть установили. Сам император так испугался, а вот жена его, Феодора, взяла в силу в руки. И благодаря ей она подавила так называемое восстание Ника. Почитайте, очень похоже, прям новости посмотришь, и вот эти истории, прям синоним, одинаковые прям, аналогии прям видны, похожие. Вот, ну и что дальше происходит? После того, как ситуация более-менее успокоилась, победа переводится. Восстание победы, да, ну понятно, да, поэтому они так и сделали. Тем более, они участвовали в спортивных соревнованиях, победа важна, поэтому они так назвали Ника. Вот. Поэтому, когда вот слово еще есть Вероника, еще Ника зовут, как победа, хотя это отдельное имя.
А не Виктория?
Нет, есть Виктория тоже, но это по другому переводу. Так в основном Ника. И это слово Ника даже выделяется победа на Аби Просфоре.
То есть больше к Веронике подходит, да?
Да. Хотя Виктория это тоже победа приводится, да, ну так. Так, дальше, значит. Ну, в общем, после того, как восстание-то было более-менее успокоено, установлено, ну, все, все разрешилось, император стал править. И они, значит, с императрицей приняли такое решение, что нам нужно вопрос решить с монофизитами. Их было очень много, и они, поймите меня, но они боялись, что они предадут. То есть они не будут верными вассалами, ну, как поддерживать. И поэтому надо было вот этот вопрос церковный во что бы то ни стало решить. И император, значит, взял официальную точку, что надо поддерживать православных. А императрица Феодора поддерживала тайно монофизитов. У историков Карташова, у Лебедева можно отметить важные моменты, что они заключают такую мысль, что император и императрица, у них был тайный договор. То есть, так сказать, плохой и злой, добрый полицейский в надежде найти некое связующее звено, чтобы, да, примириться с монофизитами. И все это приходит, да. Потому что, вот, например, был такой патриарх Константинопольский Анфим. Он был этот монофизит. И проекцию ему составила императрица Феодора, например. Вот важный момент, да? Но папа потом прибыл папа римский, узнал об этом, и его осудили. И вот потом вот эти епископы, так называемые Домициан и Аскет, Федор Аскет и Домициан, придворные епископы-монофизиты, тоже жили там во дворце императора, и тоже императрица рядом с ними была. А вот этот епископ Иаков Бар-Аддай, который многие вот видели, как раз что он под кроватью императрицы прятался, да, то там наоборот такая история, что это на самом деле ни о каком грехе здесь речи не идет, а о том, что это был такой архиерей, который странник, который жил аскетической жизнью, духовно-аскетической жизнью.
И попал в спальню. Ну, случайно.
Пригласили, там пообщался, да, вот момент. И он ходил и рукополагал других епископы. Просто известно, что в конце его правления императора Юстиниана, благодаря вот этому епископу Иакову Бородаю, да, дворки называют Бородатый, так говорит, вот. Его, значит, он рукополагал целую иерархию монофизитских архиереев. То есть твоя церковь появилась. Вот. Но тогда еще была возможность их как-то все-таки примирить. Сам же император занимался богословскими аспектами, его интересовало, как это вот так, монофизитство, несторианство и православное учение, как нам к общему прийти знаменателю. Интересно, что сам император любил ученых. Например, в его дворце жил такой ученый, как Леонтий Византийский. Вот. Но Леонтий Византийский впоследствии оказался еретиком, который предложил императору а решить вопрос с монофизистами по-простому. Признать учение Оригена о том, что у Иисуса Христа предсуществовала душа. А в учении Оригена душа есть тело. А реальное тело – это темница души. Понимаете? То есть, вот такой хитрый был момент. То есть, грубо говоря, то, что божественное поглотило человеческое – ну а что, это не человеческое, это темница. А вот предсуществование душ как раз, это уже нам говорит о единстве. Но Леонтий одно не просек, что Юстиниан был очень образованным человеком. И прекрасно понял, что это оригенские сочинения. Леонтий был осужден, а в 543 году они решили собрать вообще собор поместный, на котором осудили Оригена в 15 анафемах. Конкретно осудилось его учение о предсуществовании душ и так называемое учение всеобщего восстановления по катастасис, когда и дьявол будет Богом прощен. Вот эти учения были осуждены. И именно с 543 года император принимает важнейшее решение. Он решил с монофизитами помириться по очень простой причине. Осудить несторианские сочинения. Но здесь происходит самая интересная политическая хитрость. Знаете, что такое политическая хитрость? Не знаете? Вот смотрите, я вам сейчас расскажу политическую хитрость, чтобы вы немножко понимали, и сравню ее с современной позицией, что сейчас делает Украина. В общем, смотрите, вот политическая хитрость. У императора Юстиниана есть придворные епископы-монофизиты, которые терпеть не могут Четвертый Вселенский Собор. Но терпеть не могут Четвертый Вселенский Собор. Понимаете, да? Вот. Не путайте, другое. Не могут терпеть. И что делают, значит, они? Они говорят, что вот, вы же знаете, что есть Федор Мопсуистийский, и Войдецкий, и блаженный Феодорит Кирский. Отмечаю вам, что блаженный Феодорит Кирский и Войдецкий покаялись на Четвертом Вселенском Соборе и были восстановлены. Понимаете? Ну, они принесли покаяние всеобщее в Халкидоне на четвертом, и они покаяли, все, были восстановлены. А те решили вот как сделать. Императору говорят, ну вот смотрите, их же сочинения есть, их никто не осудил, вот поэтому мы терпеть не можем Халкидонский собор. Эти сочинения нужно во что бы то ни стало осудить. То есть и Войдецкого, Феодорита Кирского, и вообще Федора Мопсуистийского. Император, о, точно, идея! Собрать Пятый Вселенский Собор и, значит, взять, осудить, и тогда, о, все решится, не стреляли, не монофизиты, православные обнимутся и будут как братья вновь. Вот. А в чем была политическая хитрость? Они хотели таким образом нанести разлад в систему. Почему? Как только начнут осуждать эти сочинения, удар будет именно по Феодориту и Иву, который восстановил Четвертый Вселенский Собор. А если по ним удар, то тогда удар идет по Четвертому Вселенскому Собору. Понимаете, в чем суть? Что сейчас делает Украина? Она понимает, что ее уже окружили, ее уже захватили, в НАТО не взять. И что делает политическая хитрость? Вступить в ЕС! Точно! Народ украинский мечтает работать в Европе, мечтает свободно жить в Шенгенской зоне. Почему? Потому что тогда зачем мне ваша Россия? Я хочу быть в ЕСе. А Зеленский понимает, почему важность этого момента. За счет ЕСа он будет держать политику своей. Потому что все, они оккупированы. Они, им деваться некуда. Их что? Конечно, их схватят за через неделю, полностью поглотят. Но за счет ЕСа Украина не захочет жить в закрытой зоне, которую сейчас закрыли нас с вами полностью, а всех отрезали. Мы хотим, и он это пошел на это. Чистая политическая хитрость. А европейцы, да. Хотя, конечно, кто им это даст? Понятное дело, что они этого не сделают, в ЕС не возьмут. Но официально это важный будет момент, чтобы народ выступил против кого? России. Вот, Россия же враг, Халкидон враг, наноси удар, но в ЕС не возьмем, но покажем. И что делает Зеленский? Сидит там в катакомбе, оформил там бланк вступления, а не момент. Понимаете, прекрасная работа, потому что понимает, что все, сейчас захватят, его свергнут, новые политики, а народ понимает, что вот мы в ЕС, зачем нам эту политику, свергайте, уходите, или там же выборы хотят, наши же тоже такие молодцы. Вот наше правительство самое идеальное на свете. Видите, что они говорят? Мы придем, но Зеленский президент, мы его признаем. Вообще, выборы как хотите. Мы просто вот идем к вам. Зачем идем, не знаем, но мы идем к вам. А потом выйдем отсюда, это Песков говорит. И я сижу, думаю, а зачем ты это говоришь? То есть, зачем мы идем? Для того, чтобы просто прийти, сказать, ай-яй-яй. И назад вернуться. Ну вот именно так. То есть мы говорим, что мы не будем участвовать в выборах, мы не будем менять власть. И Зеленский на этом играет. Понимаете? А народ не понимает, что ждать. А мы хотим и вашим, и нашим. Ну, народ такой, знаете, вот у нас такой народ, у нас же благородная армия-то. Пока нас вообще всех не перебьют сейчас пока. Понимаете? Тоже проблема. Тогда, если ты признаешь Зеленского, раз, если ты признаешь, что ты не будешь участвовать там в выборах, менять власть, зачем ты тогда вообще туда идешь? Понимаете? И самое интересное, Песков наносит удар по кому? По своему народу. Потому что народ сейчас лишили всего. Понимаете? Всего лишили, цены подняли, понимаете, да, и он это говорит, народ теперь, а зачем вы туда идете? Вы зачем туда идете, если вы Зеленского президента признаете, если вы там не будете участвовать в голосовании, зачем вы еще туда идете? Нас везде вышвырнули уже, занавес закрыли полный. Но мы должны быть хорошими. Тоже политический момент. Понятно, что мы идем туда власть менять, это идиоту понятно. Но зачем ты тогда это не признаешь? Пусть народ это знает. Но мы играем, Зеленский съезд играет, а мы здесь демократию играем. Понимаете? И, а результат что? Нельзя с народом играть. Ну нельзя играть с народом. Вот император Юстиниан поиграл, знаете, да, решили поиграть это политически. И результат какой? Монофизиты остались монофизитами. Раскол произошел. Но проблема в том, что за счет того, что они осудили эти три главы, чуть не произошел масштабный раскол вообще среди всей церкви. Вот проблема была. Дело даже было не с монофизитами, а православные рассорились друг с другом. Вы хотите, чтобы сейчас наши рассорились с государством? Украинцы там вообще все переругались, чтобы мы путинскую власть свергли там и наступила у нас анархия? Вы этого хотите? А вы не знаете, что есть русские националисты? Вы не слышали, что есть русские националисты? Конечно, они есть. И они сейчас вам тоже укажут, где кому как жить. Вот, вот почему. Политика это игра. И в политике политика должна быть вне всех этих дел. Мне не надо вмешиваться, но они, это, понимаете, они через вот эту манипуляцию идут. И в результате и Юстиниан проиграл, и мы проигрываем. Потому что только честность, только открытость должна понять, что как. Вот что мне нравится в Европе, они прямо говорят, русские враги, мы с вами не работаем, ненависть выгоняют из школ, прямо открыто. А мы хотим быть хорошенькими. Вот это мне тоже. У нас специальная операция за защищение, да, но мы идем туда, Зеленский, какой ты президент, если ты нас, он признает, но он уже не президент, мы с ним мы его уже не признаем. Зачем? Он уже нам не. Мы должны официально сказать, что мы его не признаем. Мы идем Украину присоединять к себе. Вот честный ответ. Когда туда отправляются все наши войска. Мы ее присоединяем, потому что, да, мы опасаемся. Ну же, мы реально опасаемся, что поэтому Украина, да, и пусть народ выберет себе тогда нового президента. Вот, но Зеленского мы не признаем. Нет, мы его признаем. Все, сиди. Какие-то сейчас проходят договоры. Вы видели, как это с договором происходили? Это как общение юноши с девушкой. Юноша с утра приходит и ждет свою невесту. Ой, приду! Ой, не приду! Ждем до 15.00. Уже все 15.00, но все, я ухожу. Ой, звонит, я приду, приду, приду. Мы будем ждать. Сидим, ждем, ждем. Звонит так это. Жених ждет, ждет. Потом она приехала. Ой, мне надо выспаться еще. Понимаете, я так далеко добиралась, я еще высплюсь. Такой идиотизм. Над нами так смеются, так у него. Вот, только благодаря нашим ребятам, которые там воюют, какой-то уважуха. Там вообще уважения к стране никакого нет. Такого, ну это как так можно, да, сидеть, чего-то ждать. Украинцы уже оккупированы, но еще условия дают. Мне все нравится. То есть они уже без всего, можно сказать, без трусов. Их лишили всего, но свою, вот это, свою самодостаточность, что я украинцы, не лишили. А мы, богатейший народ, живем как нищие. То есть раздали все. Вот проблема, понимаете? Глубокая проблема. Мы должны сказать честно, зачем мы пришли на Украину. Мы пришли поменять там власть. Что делали американцы с Югославией с 92 года. Что они сделали? Они убрали Милошича, свергли его, поставили там власть. Честно, открыто, они об этом говорили. В Ирак они тоже пришли, прямо говорят. А мы хотим быть хорошими. Потому что счета там наши заморожены. Но поймите меня, нас все, мы в закрытой зоне. Нас не все, поймите меня, все, она закрылась надолго. Мы все думаем, что сейчас мир и восстановит. Во! Во! Фигу держите, все. Русского теперь все в Европе будут как считать нациста. Мы стали нацистами. По-настоящему, ну как бы считаются, как вот мы пришли, мы оккупанты, захватчики, да. А Россия, понимаете, исходя из этого, не называет это. Хотя ней, как бы она ни пыталась там, вот, знаете, там, президент, скинуть президент, аллилуйя, все равно, все, мы оккупанты, мы захватчики. Поэтому и монофизиты признавали православных, все, еретики, халкедонисты, все. Как бы вы там ни пытались, как бы вы ничего сделали, и возьмите меня, столько веков прошло, как были монофизиты, так и остались. Вы думаете, к нам отношения изменятся? Нет. Как вот были все враги номер один, так, так оно и останется. Вот такая ситуация. Поэтому в истории церковной, да, вот в мировой истории много тоже очень похожих вещей. Поэтому как раз император Юстиниан, он и в конце концов и потерпел поражение из-за того, что пытался дипломатично решать множество вопросов, пытаясь найти, как говорят математики, да, общий знаменатель, чтобы и монофизиты, и православные могли принять. Но это было сложно. Например, термин теопасхизм, да, и помните песнопение, которое поется на литургии, единородный Сыне Божий, да, то есть здесь говорится о страдании Господа Иисуса на Христе, теопасхизм, то есть тео, Бог, пасхи, страдания, то есть Бог страдает. Понятное дело, что Бог страдать не может. Но термин теопасхизм Юстиниан Великий тоже принимает в надежде через это с монофизитами найти общее соприкосновение. Потому что православное учение говорит, что в Иисусе Христе есть две природы, божественная и человеческая, да? Но личность-то одна. Какая? Божественная. И поэтому Бог страдал во плоти. Ну, природа человеческая, но личность-то божественная. Вот в чем дело. То есть Бог страдал во плоти. И вот через это он пытался какой-то компромисс, через этот найти, через термин теопасхизма. Ну, сложно это было. А вот про ЕС Украина, мне очень так интересно. Украина столько хотела раз в ЕС войти. Что сказали они? Так, сначала там реформу провели, потом это сделали, Ой. А сейчас война началась уже, говорит, да, давайте возьмем вас, все. Конечно, жалко именно украинский народ. Вот. Наш народ тоже жалко, потому что, конечно, попали сильно. Вот. А самое интересное, если бы рано мы воевали бы там сейчас с немцами, с англичанами воевали, это бы имело какой-то смысл, да, вот с ними война была бы. А мы воюем с братьями. Понимаете, это вообще такой бред с братьями. Причем вот эти националисты, которые, да, вот почему идет вот этот момент, когда пытаться сознание их поменять, потому что вот эти бандеровские моменты. Потому что украинцы обычно они не хотят воевать. Вот я вам честно скажу, да и русские не хотят на украинцев, вот честно. Только вот те, кто... Вот именно сразаются, то есть националисты. Но они за многие годы, их там очень много появилось, поэтому они сейчас так и сражаются. И именно они стали регулярными войсками. У нас контрактники, да, наученные, а у них националисты. Вот и идет война между спецназовцами и националистами. Страдают русский и украинский народ. А националисты нас терпеть не могли еще с эпоху Бандеры, помните, да? Вот, поэтому они сформировались и появилась вот такая сила у них. Сейчас, конечно, благодаря нашей миссии мы их из Украины выгоним.
Хотелось бы.
Нет, это правда произойдет, мы их выгоним из Украины, и вот. Но я не верю, что там Зеленского мы президентом оставим, я в это не верю. Это просто специально. Там будет, я думаю, все по-другому. Своя власть. И
ну,
я думаю, будет как в Белоруссии. Вот Тихановская же правит в Белоруссии, в Литве, где там и в Польше находится. То же самое будет Зеленский править страны. Вот. То, что они в ЕС там напишут, но уже все, там будет момент, что произойдет, что есть голосование, выборы, но все не приведут. Просто сейчас об этом не говорят, потому что все-таки дипломатично мы, очень дипломатично. Хотя какая дипломатия, уже в кольцо взяли все уже.
Да она ему надоела, вот Украина и Европе со своими. Мне он звонят даже с Латвии, говорит, так надоели они, говорит, чтобы их там. А потом все звонит, а чего вы на них поперли?
А не, ну поперли, почему? Потому что уже устали.
Ну, все устали от них.
А президент наш устал от постоянных перестрелок. Вот стреляют и стреляют, стреляют и стреляют. Ну что ты стреляешь? А нет, буду стрелять. Вот хочу стрелять, я буду стрелять. На них напали, потому что они постоянно стреляли. Они же воевать-то не умеют. Они ДНР он все равно захватить не смогли, только стрелять умогут.
Только, ну, конечно, там наши войска стоят, там не будут.
Да они там не нет никаких войск. Какие там войска? Там группки. Определенные нацистские группки. Это все не...
Нет, войска наши, я имею в виду.
Наши, это понятно.
ДНР это они как-то возьмут.
Ну, поймите давно меня, уже. Там постоянно просто группы. И если бы, честно, сейчас бы мы мирные жители не убивали, не бомбили бы, уже давно бы захватили. Из-за того, что вот. Там просто группы стоят, группки такие националистские. Это не стрелять, вот на 120 км ушел, опять эту пушку стоит, даже оружием европейских спецслужб, и вперед ракеты пускает, понимаете? И пускает, отпускает, пускает, отпускает. Вот, а наши уже устали. А тут наши почему испугались, когда этот сказал, этот, как он, Зеленский, что создадут эту грязную атомную бомбу? А реально, а если там нацисты, они же могут использовать это, реально ударить по нам. И тут мы реально испугались, мы поняли, что опа, это тебе не Америка далекая, вот она рядом, бомба сейчас прилетит от соседа. Именно поэтому напали. Я вам честно скажу, если бы Зеленский с глупу не ляпнул бы, что про ядерную бомбу был, вообще бы, он, да, он это сказал 15-го, что ли, 20-го, через 5 дней напали. Терпели столько лет, а именно вот это последней каплей стало. Он и сейчас-то понимает, что ляпнул. Конечно, никакую бомбу они не хотели создавать. Ну, ляпнул, а наши все испугались.
Путин такой, я вас услышал.
Да. Хотите декоммунизации, будет вам. Это еще тогда, я уже тоже понял, что все. В общем, если исходить от эпохи Степана Великого, я еще про войну, конечно, поговорю с готами. Все-таки вот эти, вся эта война, которую он ее провел, она хоть успешно завершилась, но потом весь успех разрушился. Вот и здесь я о чем хочу сказать, что вот сколько мы сейчас людей отправляем, сколько бы погибло, чтобы главное, чтобы это все было не впустую. Понимаете? Чтобы не произошло, что мы под зеленым занавесом, а Украина говорит, а мы будем в ЕС. Раз, и постой, пойдем в НАТО. И вновь нацистов вернем.
Да.
И в результате все это впустую окажется. Вот это страшно. А то, что сейчас весь мир на нас озлобится. Вот видите, уже Adidas не будет передать. Фильмы, кинотеатры опустили. Все, запрет фильмов. Больше американских фильмов не будет голливудских отправляться. Все запрещено.
Не смертельно.
Ну, это понятное дело, да. Машины больше не будут
поставляться. Ну, на ваших тазах поездим.
Ну, и да, тоже. Всякие чипы там компьютерные вот эти из Южной Кореи больше не будут добавляться. Ну,
Китай привезет что-нибудь.
Ну, качественные, да, продукты так определенные, да.
Не смертельные.
Ездить за границу будет нельзя.
Ну, вот у меня сестра не пускает, вот она написала, она должна была в Доминикан 5 числа ехать. Говорит, не пускают с работы. Говорит, и пиши объявление, ну, заявление об уходе.
А куда я во время войны-то ехать в Доминикан? Они же там прибьют в этой же Доминикане.
Так она не слушает, у меня все оплачено, говорит.
Деньги важнее там жизни.
Хочу на море.
Вот, например, сейчас в Черногории нападают на русских. Прямо вот этот дипломат, эта миссия об этом говорит. То есть черногорцы, неплохой такой народ, да, взяли, сейчас нападают на русских. То есть сейчас к России везде очень негативно относятся именно к русскому.
Да не то слово нельзя вообще категорически.
Ну мы приедем в Доминикан, а там какие-нибудь, что вы войну ведете, взяли женщину, упали, изнасиловали, говорят, вот фотография, как мы издеваемся над этими. Нормально?
А еще если там Украина будет отдыхать, вообще огонь будет. Встреча.
А, ну да.
Тем более она красивая такая, у нее Болгарин, она совсем...
Ну видите как...
прям красотка. Ну, нет, бывает. Я думаю, что это Господь просто ее отводит.
Да, но она-то все равно может поехать.
Нет, ну что, работа она не будет
терять. С другой стороны, у коллеги, он дочка работает в этой самой...